Коротко скажу о погоде. В Москве сегодня плюс 4, облачно, небольшой дождь. В Петербурге также местами дождливо, плюс 3, плюс 4. Главные темы нашего сегодняшнего утреннего информационного эфира. В России начинается весенний призыв в армию, рекордный по числу призывников. Виноваты ли сами новобранцы в том, что, будучи больными и негодными к службе, они все равно попадают в военные части? Барак Обама и Дмитрий Медведев в преддверии саммита «Большой двадцатки» впервые встретятся сегодня в Лондоне. Неожиданное развитие скандала в Союзе кинематографистов. Один из оппонентов Никиты Михалкова исключен из рядов Союза, несмотря на отсутствие кворума. Если вам пора записывать ребенка в школу, это можно делать с сегодняшнего дня. Как это делают, с какими проблемами сталкиваются родители. И главная тема нашей программы. Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Расскажем, на какие события, посвященные этой дате, стоит обратить внимание. А вас, уважаемые слушатели Радио Свобода, просим в свою очередь поделиться своим мнением. Остались ли произведения Гоголя актуальными для современной России? Присылайте свои сообщения с ответами на этот вопрос. СМС на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1055 для абонента «Радио Свобода», на электронную почту на адрес mail@radio-svoboda.ru и через полчаса звоните в прямой эфир. Телефон 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня в России начинается весенний призыв в армию, который должен стать рекордным по числу призванных новобранцев. Молодые люди по-прежнему не стремятся попасть в казармы, матери, как и раньше, боятся отправлять своих детей в армию из-за дедовщины. А военкоматы призывают больных и негодных к службе, причем, как ни странно, зачастую в этом виноваты сами призывники. О том, каким будет весенний призыв в армию в Петербурге, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Даже по официальным данным Главного военно-медицинского управления Минобороны России, меньше 70% призывников можно сегодня признать годными к военной службе, а доверить оружие можно только половине призывников. В Петербурге этой весной в казармы должно отправиться на 4000 молодых людей, больше, чем во время осенней призывной кампании. Возрастет ли число уклоняющихся от военной службы, пока сказать трудно. Ясно одно, молодые люди призывного возраста не слишком рвутся в армию, говорит Дмитрий.
С одной стороны, считаю, что служить надо, защищать, учиться защищать. И вместе с тем, со всеми вот этими делами, которые происходят, там, и обморожение, и убийство, самоубийство, вот большой вопрос вызывает, а надо ли это. Наверное, все-таки больше в отрицательную сторону склоняюсь.
Матери молодых людей тоже боятся отдавать их в армию, говорит Наталья.
Младший сын не пойдет служить, а пойдет работать на альтернативную гражданскую службу. В армии ему сейчас пока делать нечего. Так же, как и другим ребятам. Все знают, что в армии сейчас не обеспечена безопасность наших детей. И матери, отдавая детей в армию, не уверены, что здоровье и жизнь детей будет в сохранности.
Действительно, альтернативная гражданская служба сейчас стала более привлекательной, говорит председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Более либеральный закон, но экономическая ситуация. И поэтому сейчас мы, например, перешли, тоже у нас в программе появилось, семинары на эту тему. То есть у каждого призывника есть право подать заявление военному комиссару на отказ от военной службы, заявить право на альтернативную гражданскую службу.
Для тех же, кто будет призван, перспективы не самые лучшие, причем часто виноваты в этом сами граждане, считает Элла Полякова.
Люди до сих пор не понимают, что им надо иметь документы о категории годности, им нужно писать заявление, и призывная комиссия гражданская должна рассматривать документы. Они носят какие-то дурацкие справки. Претензии в основном к людям. А что будет происходить, будет тихий ужас. Будут брать всех больных и пытаются взять студентов, кормильцев, судимых. Ну, кого у нас еще не хватает? Всех подряд. Потому что дождаемость у нас самая низкая, 91-й год. Брать некого.
Элла Полякова уверена, что рекордная цифра призыва призыва ничем не оправдана.
Почему 305 тысяч по стране призывать? Увольнять-то будет 274, зачем 305 тысяч? Тоже странно. Ну вот моя версия личная, когда наполняют казармы, это готовится к войне.
Во время весенней призывной кампании Элла Полякова ожидает сначала массовых нарушений прав призывников на здоровье, процедурных нарушений и ужесточения действий милиции, а потом оттока из армии молодых людей, не способных нести службу по состоянию здоровья. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Главная наша сегодняшняя тема – 200 лет со дня рождения классика русской литературы Николая Васильевича Гоголя. Конечно, эта дата отмечается не только сегодня. Юбилейные торжества начались еще неделю назад, и продлятся они аж до июля. О том, на что стоит обратить внимание в связи с этой датой, куда можно пойти, какие спектакли посмотреть, какие выставки, мы расскажем сегодня в нашей программе. Ну а вопрос, который мы задаем вам, наши уважаемые слушатели, остались ли, по вашему мнению, произведения Гоголя актуальными для современной России? Присылайте свои сообщения, звоните через полчаса в прямой эфир, а сейчас предлагаю послушать, как отвечали на этот вопрос жители Чебоксар, с которыми поговорил наш корреспондент Дмитрий Лишнев.
Да, остались. Мне кажется, истории, которые он описывает в своих произведениях, можно сейчас встретить даже в жизни. Те же мертвые души наверняка в какой-то части сейчас встречаются.
Я считаю, остались. Человек описывает жизнь классики, и в частности Гоголь. Но Гоголь, у него особая форма, так ведь, да, выражение своего отношения к жизни, ко всему, да, мертвые души, например. Я считаю, что это очень полезная литература сейчас именно, да. Вот в частности, вот мертвые души, к примеру. Было бы очень неплохо некоторым бизнесменам прочитать это произведение, подумать над ним, потому что аналогий существует весьма много.
Ну, я думаю, да. Они являются актуальными в плане отношения к семье. Ну, Тарас Бульба, например, который сейчас будет фильм «Патриотизм».
Ну, конкретно сейчас я не могу, конечно, вспомнить, но если прочитать его произведение, вспомнить, то, конечно, все актуально. То, что и Островский писал, то, что Гоголь, все осталось на том же уровне. Люди не изменились.
Классика актуальна. Даже взять произведение «Мертвые души», «Скряжничество», это у нас есть в жизни в нашей. Чичиков что делал? Скупал мертвые души. Я не хочу сказать, что у нас сейчас есть скупка мертвых душ, но приблизительно так, какой-то обман, он существует.
Для современной России остались, ну, например, в «Ревизоре». Но то, что в современной России чиновники какими были, такими и остались. Думаю, что этого не изменить.
Произведения Гоголя актуальны и на сегодняшний день тоже. Те же самые мертвые души. Мертвые души – это те же самые финансовые пирамиды и так далее.
Я считаю, конечно, остались. В принципе, он писал о жизни народа. И до сих пор актуальны, в принципе, его все произведения. Например, «Мертвые души». То есть про чиновников, в принципе, можно было вполне даже фильм снять, экранизировать. Для современной молодежи, в принципе, мне кажется.
Я считаю, что классика, конечно, актуальна в любом случае. Но Гоголь же рассматривал социальные слои, люди, как бы отношения между людьми. Я считаю, что отношения между людьми всегда остаются актуальными.
Вот, например, сейчас реклама идет, Тарас Бульба. Там что актуально? Вера, родину любить, защищать ее и не предавать. Вот это актуально, мне кажется, всегда.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, остались ли произведения Гоголя актуальными для современной России. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 15 минут. Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится слушание по второму уголовному делу в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и главы Минотепа Платона Лебедева. Защита обвиняемых ходатайствовала о вызове в суд в качестве свидетелей бывшего президента России Владимира Путина и бывшего главы ФСБ Николая Патрушева. В Москве избит известный правозащитник Лев Пономарев. Начинается весенний призыв в армию. На военную службу планируется призвать рекордное число молодых людей – свыше 300 тысяч. В Дубае задержано несколько подозреваемых в покушении на Сулима Ямадаева. На Украине, в России и других странах отмечают 200-летие со дня рождения Николая Гоголя. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Протололита» – эссе Бориса Парамонова о раннем рассказе Владимира Набокова. 50-летие набоковского романа «Пнин» в рубрике «Переслушивая свободу». «Гоголь в Риме» – тема Михаила Талалая. И, конечно, новые музыкальные записи. Еще раз скажу, все это в радиожурнале «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 2 часа дня по московскому времени. А сейчас в студии «Радио Свобода» наш обозреватель Михаил Шевелев, который расскажет, о чем пишут сегодняшние российские газеты, самые яркие заголовки и основные темы. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. Любимый герой сегодняшних российских газет – это, безусловно, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мокрецов. Этот чиновник нашел революционные способы пополнения федерального бюджета. Об этом пишут многие газеты. Наиболее подробно газета «Ведомости» в материале под заголовком «Нашел 1,3 триллиона рублей». Средства очень простые. Михаил Мокрецов предлагает ввести налог в размере 0,5% на все финансовые сделки, а также отменить банковскую тайну. «Некуда отчитаться» – еще один заголовок на первой полосе газеты «Ведомости». Речь идет о борьбе с коррупцией. Чиновники не могут договориться о том, кто должен проверять их налоговые декларации, отчеты о доходах, а также нужен ли в стране единый антикоррупционный орган. Газета «Коммерсант» пишет о таком неисчерпаемом источнике кадров для федеральных органов власти, как город Санкт-Петербург. Московский арбитраж ложится на питерский курс. По информации газеты «Коммерсант», главным, а, пожалуй, что и единственным претендентом на пост руководителя Федерального арбитражного суда по Московскому округу станет Валерия Адамова, чья главная заслуга состоит в том, что она училась на одном курсе юридического факультета Ленинградского государственного университета вместе с президентом Дмитрием Медведевым. Независимая газета на первой полосе привлек мое внимание материал под названием «Пузырь, который лопнул». Это материал посвящен бизнесмену Александру Лебедеву, написан крайне саркастически, и это свидетельство о том, что поссорились, видимо, два достойных джентльмена – Александр Лебедев и главный редактор, издатель и владелец независимой газеты Константин Ремчуков. Новые известия. «Предчувствие провала» – так озаглавлен главный материал этой газеты, и речь идет о близящейся Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, зимней Олимпиады. По мнению новых известий, рано спортивные чиновники начали подсчитывать медали на этой Олимпиаде. Российских спортсменов могут там ждать большие разочарования. Также в новых известиях на первой полосе материал под названием «Гей с мигалкой» о том, что наконец-то согласован гей-парад в Москве. Московский «Комсомолец» сообщает о том, что в Москве будут проверять регистрацию у милиционеров. По информации московского «Комсомольца» издан приказ о неприеме на работу в московскую милицию иногородних граждан. И, наконец, новая газета пишет о том, что съезд кинематографистов, его сюжет, напоминает сюжет действий по отношению к оппозиции в целом.
Спасибо, Михаил. О съезде кинематографистов, кстати, совсем скоро в нашей программе, через 10 минут. Ну, а о самых интересных из этих сегодняшних публикаций в российских газетах мы с Михаилом Шевелевым поговорим в наших следующих информационных часах в этой утренней программе. Вы слушаете утреннюю программу «Время свободы», и сейчас начнем разговор о главном политическом событии сегодняшнего дня. В Лондоне в преддверии саммита «Большой двадцатки» сегодня состоится первая личная встреча президента США Барака Обамы и президента России Дмитрия Медведева о том, что говорят об этой встрече американские эксперты и как они оценивают, кстати, не только американо-российские, но и американо-британские отношения в рубрике «Сегодня в Америке».
Американо-российские отношения в фокусе первого дня визита Барака Обамы на саммит «Большой двадцатки». Американо-британский рецепт спасения мировой экономики. Этот губительный вирус потребления. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Американо-российские отношения станут первой и самой заметной темой лондонских встреч президента Обамы. Что в Соединенных Штатах ждут от переговоров Барака Обамы и Дмитрия Медведева? Алан Давыдов взял интервью у Марка Каца, профессора университета имени Джорджа Мейсона в штате Вирджиния.
Как минимум, президенты постараются установить дружеские рабочие отношения, хотя Обама, в отличие от своего предшественника, вряд ли попытается разглядеть душу в глазах российского президента. Медведев перед переговорами постарался громко заявить о позиции России. В своей статье в «Вашингтон-Пост» за вторник он возлагает на США ответственность за неудовлетворительное состояние двусторонних отношений. Он считает, что США должны в первую очередь менять подход к отношениям с Россией. Думаю, что такая постановка вопроса не очень понравится американской стране. По каким вопросам переговоры между двумя президентами могут вызвать наибольшее взаимопонимание? Возможно, более всего точки зрения совпадут по Афганистану. Для обеих сторон совершенно очевидно ухудшение там обстановки. Они согласны в необходимости укреплять сотрудничество в стабилизации Афганистана. Думаю, что в этом контексте может быть затронут вопрос о судьбе военно-воздушной базы «Манас». Вашингтон может попытаться прибегнуть к помощи России в качестве посредника в переговорах с властями Кыргызстана. Россия запросит свою цену, возможно, уступок в области противоракетной обороны. С другой стороны, допускаю, что администрация Обамы, не испытывая энтузиазма в отношении этой системы, готова будет пожертвовать ею. Другие проблемы, которые обсудят Обама и Медведев, выглядят куда сложнее, и они связаны не просто с несовпадением точек зрения, а с диаметрально различными подходами. Вы имеете в виду проблему, связанную с иранскими военными программами? Обама и его окружение очень рассчитывают на сотрудничество с ними России касательно иранской проблемы, но я не думаю, что русские в действительности пойдут им навстречу. Загвоздка в том, что Россия попросту не в состоянии заметно помочь США в отношении Ирана. Иран, не идущий на уступки США, точно так же не будет прислушиваться к России. Зная это, Россия не видит смысла сотрудничать с США по иранской проблеме. Пока у Ирана нет ядерного оружия, русские намерены прикрывать его. Но когда это оружие появится, они будут стараться не раздражать Иран, смирившись с мыслью о том, что придется жить с ядерным Ираном по соседству. Если США и Израиль решат иранскую проблему своими силами, Россия выиграет от этого, но сама она не будет ставить себя в этом вопросе под удар. Так прокомментировал предстоящую встречу президентов США и России Барака Обамы и Дмитрия Медведева профессор Марк Кац, эксперт по международным отношениям из университета Джорджа Мейсона в Вирджинии.
Противостояние двух концепций борьбы с финансовым кризисом, как предсказывают эксперты, определит основную канву дискуссии на саммите «Большой двадцатки». Ожидается, что США и Великобритания выступят в одной связке против франко-германского дуэта. Слово Яну Рунову.
Европейские страны, в первую очередь Германия, не хотят следовать примеру Соединенных Штатов и Англии, которые путем денежной эмиссии пытаются оживить экономику. По мнению европейцев, это может привести к гиперинфляции. Анализируя ситуацию накануне лондонского саммита, американские политические комментаторы отмечают, что по сравнению с прошлогодним, ноябрьским совещанием двадцатки, экономическое положение в мире стало намного хуже. Тогда, в ноябре 2008-го, участники встречи обещали отказаться от протекционизма, мешающего международной торговле. Но после того совещания 17 государств приняли решение о субсидировании продукции, дабы защитить свою промышленность или ограничить импорт. Участники нынешнего саммита понимают необходимость продемонстрировать единство, ибо открытые разногласия могут вызвать сильные колебания рынка и недоверие населения к мерам, принимаемым правительствами. В предсказаниях, видимо, есть место и предрассудкам. Пессимисты вспоминают, что прежние экономические саммиты в Лондоне нельзя назвать успешными. Например, совещание 1933 года никак не помогло воспрепятствовать глобальной депрессии и привело к еще большему протекционизму в торговле. Можно ли рассчитывать, что американо-британская связка поможет Обаме убедить оппонентов в правильности предлагаемого им пути? Вот что думает профессор Вашингтонского института мировой политики Джон Тирни.
Крупнейшее достижение в отношениях Соединенных Штатов и Великобритании – это непрерывность союзничества в течение всего 20 века и продолжающаяся по сей день. Неудивительно, что и рецепты оздоровления в двух странах похожи, ибо положение в обеих странах выглядит одинаково печально. Гордон Браун призывает к глобальному варианту рузвельтовского нового курса. Он за дальнейшие шаги по финансовому стимулированию и за введение более строгого правительственного контроля над рынком. В этом у Брауна и Обамы особых разногласий нет.
Судя по циркулирующему черновому варианту коммюнике, главы 20 промышленно развитых и развивающихся государств согласны довести расходы по стимулированию экономики до $2 триллионов. Но в эту сумму входят также меры, о которых было объявлено ранее.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы в утренней программе «Время свободы» возвращаемся к российским новостям. Завершившийся вчера в Москве съезд Союза кинематографистов, чрезвычайный съезд, созванный Никитой Михалковым, оказался не объединительным, не смог помирить Михалкова с его главным оппонентом в рядах Союза Марленом Хуциевым. А напротив, во второй день, когда уже, в общем-то, никаких сенсаций не ожидали, напомню, позавчера Никита Михалков был переизбран председателем Союза, случилась сенсация, случился скандал. Союз кинематографистов принял первое кадровое решение, которое, можно сказать, непосредственно связано с этим конфликтом. Из его рядов был исключен президент гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизен, который резко критиковал Михалкова. И, как рассказала Радио Свобода, член правления гильдии киноведов и кинокритиков Ольга Галицкая, присутствовавшая на съезде, это исключение произошло в отсутствие кворума. С Ольгой Галицкой побеседовала Марина Тимашева.
Ольга, значит, что там произошло с Виктором Матизеном?
Сначала периодически возникал вновь избранный председатель Союза кинематографистов Никита Михалков с предложениями и с обвинениями в адрес Виктора Матизена, с предложениями как-то вообще с этим разобраться, обвиняя его в клевете. Дальше выступил артист, сидевший в президиуме, артист Александр Михайлов, который просто ничтоже сумняшся предложил Виктора Матизена освободить от должности президента гильдии киноведов и кинокритиков. Но поскольку это не входит в компетенцию никаких людей, кроме, собственно, киноведов и кинокритиков, которые сами избрали себе президента, стали об этом из зала кричать артисту Михайлову, но это его не остановило. Дальше вышел следующий артист, Николай Бурляев, который предложил, ну, если не судить Виктора Матизена, то просто выгнать его из Союза кинематографистов. Никита Сергеевич Михалков, так помявшись для вида, предложил поставить это на голосование. А режиссер Дмитрий Месхиев тоже предложил поставить это на голосование. Дальше проголосовали, не имея кворума в зале, о чем тоже кричали из зала, на что Месхиев сказал, это не важно, будем решать большинством. Проголосовали, получилось, что за 352 за это предложение исключить Матизена из СК, 64 против, 20 человек воздержавшихся. Итого получается 400 с небольшим голосов. Потом возникла какая-то заминка, предложили переголосовать, и при повторном голосовании оказалось, что за 805 человек. И таким образом Виктора Матизена в нарушение всех вообще пунктов устава Союза кинематографистов, в нарушение вообще всех человеческих прав, просто взяли и большинством голосов решили исключить из Союза кинематографистов. Естественно, такое деяние не останется безнаказанным, и я думаю, что будет иметь продолжение и в суде, и в общественном мнении.
Устав новый принят?
Как раз ввиду отсутствия кворума не смогли принять и решили отложить это до следующего съезда. Следующий съезд должен состояться осенью, поскольку вот этот нынешний съезд был чрезвычайный, внеочередной. Одновременно назывался общим собранием. Словом, до следующего съезда вопрос об уставе отложен.
Иными словами, получается, что кворума для голосования устава не было, а кворума для того, чтобы выгнать Виктора Матизена из Союза кинематографии.
Да, при этом сначала это было 352 голоса «за», а потом стало 805 «за».
С членом правления гильдии киноведов и кинокритиков о вчерашнем скандале на съезде кинематографистов с Ольгой Галицкой беседовала Марина Тимашева. Говорит Радио Свобода, через несколько минут мы перейдем к центральной теме нашей сегодняшней программы, 200-летию со дня рождения Николая Гоголя, который отмечается сегодня. А сейчас в Москве 7 часов 30 минут на наших волнах. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Назране во дворе дома работников Московской прокуратуры произошел взрыв. Как сообщили Интерфаксу, в правоохранительных органах при этом никто не пострадал, ведется поиск совершивших преступления. Российские правозащитники, общественные деятели, юристы и журналисты требуют немедленно освободить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и прекратить их уголовное преследование. Заявление подписали более 40 человек. Сегодня суд начал рассматривать по существу новое уголовное дело в отношении Ходорковского и Лебедева. В Москве избит известный правозащитник Лев Пономарев. Как сообщила Радио Свобода, дочь Пономарева Елена Липцер, на правозащитника напали поздно вечером около его дома. Во Владивостоке вынесен обвинительный приговор по делу о хищении 151 миллиона рублей из городского бюджета. В хищении обвиняются 5 человек, включая бывшего вице-мэра. Все 5 человек – члены преступной группы. Они получили условное наказание, сообщает Интерфакс. Руководителю Тверской региональной организации Российского народно-демократического союза Александру Романову вновь предъявлено обвинение в фальсификации подписей на президентских выборах 2008 года в пользу лидера РНДС Михаила Касьянова. В России начался весенний призыв в армию. По сообщению Генштаба, на военную службу планируется призвать рекордное число молодых людей, свыше 300 тысяч. Правозащитники опасаются, что в связи с этим вырастет количество нарушений при призыве. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама прибыли в Лондон, где впервые встретятся друг с другом.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Сейчас о центральной сегодняшней теме. Исполняется 200 лет со дня рождения классика русской литературы Николая Васильевича Гоголя. Мероприятия, посвященные этому юбилею, начались уже около месяца назад, а продлятся они и вовсе до июля. О самых интересных мероприятиях в программе праздничных торжеств рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
В одной только Москве в связи с гоголевским юбилеем уже прошло и еще пройдет более 1500 мероприятий. В масштабах всей страны их, разумеется, еще больше. При этом российский министр культуры Александр Авдеев признает.
Не все получилось и не все получилось вовремя. Воссоздание могилы Гоголя на Новодевичьем кладбище состоится осенью. Пройдет конкурс на изготовление памятника в его первоначальном виде, и я думаю, что в сентябре уже мы откроем памятник. Одним из наших недостатков, я считаю, медленное издание полного собрания сочинений. Было у нас много дискуссий в оргкомитете о качестве экспозиций и музеев, но имеется общее понимание, что эта дискуссия продолжится, она не связана с юбилеем, хотя и заставляет нас в юбилейные дни быть максимально корректными в отношении соблюдения и точности оценок, дат, цитирования высказываний, устройства экспозиции. Ну, некоторые молодые экспозиции еще страдают несовершенством, но, как и каждое музейное начало, старт экспозиции, старт музея, они, естественно, несовершенны, но дальше, по мере нахождения новых материалов, новых экспонатов, музеи, только что созданные, будут совершенствовать эти экспозиции. Это нормальный, естественный процесс.
В таких деликатных выражениях министр культуры описал открывшийся несколько дней назад на Никитском бульваре дом-музей Гоголя. В отличие от двух других блистательных московских выставок, в Пушкинском и Историческом музеях мемориальную экспозицию в Доме Толстых, где писатель окончил свои дни, иначе как провальный не назовешь. Но вот чем сердце успокоится. Сегодня здесь же начинаются традиционные, уже 9-е по счету, гоголевские чтения. Слово директору Дома-музея Гоголя и расположенной на втором этаже этого же здания библиотеки Вере Викуловой.
Музейным сегодня является все здание, потому что наверху мы тоже видим каминный зал, он восстановлен, как был при хозяйке Анне Георгиевне Толстой. Мы видим портреты хозяев, они только вчера были повешены. Мы видим также конференц-зал, в котором откроется международная научная конференция. Съедутся 84 гоголеведа из 12 стран мира.
Заканчивается сегодняшний день праздничным концертом в Малом театре. Эти стены тоже помнят Гоголя. Здесь при жизни писателя был поставлен ревизор, и автор сидел в креслах зрительного зала. Кстати, «Великая комедия» и сегодня в репертуаре театра. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Остались ли произведения Гоголя актуальными для современной России? Ответ на этот вопрос мы пытаемся выяснить сегодня с помощью наших слушателей. Присылайте нам, пожалуйста, сообщение, звоните в прямой эфир. Телефон, напомню, 8 800 222 12. Вот уже первое сообщение. «Великий провидец сегодня актуален как никогда. Каждый кусочек нашего нелегкого, невеселого, подчас идиотского бытия» — это цитата из его произведений. Короче говоря, все мы вышли из гоголевской шинели, пишут нам Майорове. Майоровы. С нами на связи слушатель «Радио Свобода» Сергей из Армавира. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Как вы считаете, остались ли произведения Гоголя сегодня актуальными? Если да, то какие в первую очередь из них?
Произведения Гоголя, Николая Васильевича Гоголя, остались и сегодня актуальны как никогда. Ну, это такие слова. Ну и «Мертвые души». Потом, вот даже взять, если «Вечера на хуторе близ Диканьки», какая хорошая комедия. Ну и такая и комедия, и как бы с триллером. Вот. Потом «Миргород». Потом, если взять, значит, ну, вот Тарас Бульба будет фильм скоро выходит на экраны, вот. И многие, он высмеивает чиновников. В любом российском городе есть как бы, ну, не, да не как бы, а есть улица Гоголя. В любом, мне кажется, уважающемся городе должна, вот у нас есть улица Гоголя. Вот, театр имени Гоголя надо открывать. Или, допустим, вот Хлестаков его, этот вот, его великолепнейший, ну, это, его играть можно играть, вот. И вот Чичиков, его герои, Фамусов, все они сейчас, эти чиновники, у нас присутствуют, вот.
Спасибо, Сергей. Людмила из Москвы с нами вышла на связь. Людмила, доброе утро.
Доброе утро. Ну, Фамусов немножко из других вышел, но туда же, из той же, можно сказать, плеяды. Но Гоголь сейчас, конечно, Майорова настолько... И Сергей тоже прав. Да все, кто сейчас прорываются к вам, сказали бы много слов. Но во времена Гоголя тогда все Ноздрёвы, Коробочки, там Чичиковы, игроки, все мошенники делали тайком свои грязные делишки. А сейчас вот как-то получается, что антизаконность узаконена и даже приветствуется. Раньше воры в законе сидели, почувствуйте разницу, а теперь воры сидят в законе. Гоголь сегодня просто живее всех живых. Именно сейчас такой сгусток времен, деяний, перемен, такой слом, перелом, даже, я бы сказала, разрушение морали, совести, устоев миропорядка. Кстати говоря, в Тарасе Бульбе еще ведь и устои семейные были хорошо разобраны. И порядка в душах, в устремлениях, вкусах, в любви, в чем там еще, в дружбе. Ориентиры вот жизненные сметены просто антилитературой, антиискусством. И просто Гоголь, он не только вот современен. Я как-то о нем себе так написала. Гоголь распял себя на собственном кресте всеобщей совести. Но у вас на радио прозвучали прекрасные слова. И вот моя мысль, она в двух словах. Он мученик не сбываемого или несбыточного. Вот как-то так, мученик несовершенного чего-то. Вот. А к его 202-летию я бы назвала его мессией каким-то, и канонизировала просто-напросто. Действительно, он узник совести, он убил себя этим. А все его 5 томов, они все про сегодняшний день, как никогда. Он даже опередил на 200 лет время и опоздал написать это раньше. Раньше тоже чиновники были и тоже губили целые Римы. И не дожил до главного, жалко, разгула всего. Он бы сейчас такое написал. Спасибо.
Спасибо, Людмила. Остались ли произведения Гоголя актуальными для современной России? Такой вопрос сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Продолжайте, пожалуйста, присылать свои сообщения. И в следующем часе снова звоните нам в прямой эфир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Древние гоминиды заботились о больных детях. Построен самый мощный в мире лазерный комплекс. Компьютерные игры в скором будущем могут заменить очки. Новости науки и Ольга Орлова на волнах Радио Свобода.
Древние гоминиды, которых антропологи относят к виду человек гейдельбергский, не бросали больных детей на произвол судьбы, как это делают животные. Напротив, они заботились о неполноценных детях. К такому выводу пришли палеоантропологи из Мадридского университета Комплутенса. Ученым удалось реконструировать череп 12-летнего ребенка. Возраст этой находки составляет 500 тысяч лет. Ребенок страдал редким заболеванием – краниосиностозом. При этой болезни швы на черепе зарастают слишком рано, и череп мешает нормальному развитию мозга. Обычно это приводит к замедлению умственного развития. Автор исследования Анна Грация считает, что такой ребенок не мог бы выжить, если бы о нем не заботились родители и другие члены социальной группы. В Калифорнии в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса закончено строительство самого мощного в мире лазерного комплекса. В него входят 192 лазера, которые будут одновременно направляться на миллиметровую мишень. Температура мишени будет достигать десятков миллионов градусов, при этом она сожмется в 1000 раз. Как утверждает руководитель комплекса доктор Эдвард Мозес, условия, в которых находится мишень, таковы, что может начаться термоядерная реакция. Испытания намечены на июнь. Затраты на комплекс составили $3,5 миллиарда. Компьютерные игры, особенно игры жанра экшен, помогают при лечении болезни глаз. Так считает доктор Дафна Бавильер из Университета Рочестера. Она предложила 13 здоровым пациентам поиграть в компьютерные игры. Испытуемые должны были играть не менее 50 часов в неделю в течение 9 недель. Затем было проведено сравнение результатов тестов на визуальное восприятие до и после эксперимента. У тех испытуемых, которые играли в игры жанра экшен, прогресс составил 43%. При таком заболевании, как амбиопия, зрительный аппарат не страдает, однако при регистрации сигнала мозгом происходят сбои. С этим заболеванием живет более 2% всего населения Земли. Доктор Бавильер уверена, что компьютерные игры способны значительно улучшить точность восприятия у пациентов, страдающих амбиопией. Удары метеоритов по поверхности Марса обнажили слой льда, который находится неглубоко под слоем пыли. Следы метеоритов обнаружили астрономы из Университета Аризоны на снимках, сделанных зондом «Марс-Орбитер». Кратеры, образовавшиеся при ударах, имеют несколько метров в диаметре и около метра глубиной. На фотографиях кратеров астрономы увидели белый блеск. После анализа спектра оказалось, что это водяной лед. Руководитель исследования Альфред Маккевин считает, что лед находится неглубоко под поверхностью Марса и практически повсеместно.
Ольга Орлова и новости науки на волнах Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о событии, которое будет одним из самых обсуждаемых в России на этой и следующих неделях. В Хамовническом суде Москвы начались слушания по существу по второму уголовному делу в отношении бывших владельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Неудивительно, что эта тема стала сегодня и одной из центральных в свежих российских газетах. С обзором статей на эту тему нас познакомит обозреватель Радио Свободы Михаил Шевелев, который снова со мной в студии. Еще раз доброе утро, Михаил.
Итак, доброе утро, Марк.
Что пишут уже по существу о вчерашнем дне на процессе, где было довольно много событий? Было и слово Михаила Ходорковского, были и новые ходатайства адвокатов о вызове в суд самых высокопоставленных российских чиновников, включая премьер-министра Владимира Путина. Ну и какие мнения о том, сколько может вообще продлиться этот процесс? Если все мы помним, что предварительные даже слушания к этому процессу и то длились почти месяц.
Действительно, российские издания перешли от описания подробностей процесса к некоторому анализу его сути. Так, например, еженедельник «Русский Ньюзвик» избрал процесс над Лебедевым и Ходорковским темой номера «Кому это надо?». Это заголовок на первой полосе «Русского Ньюзвика». Возможно, это перепевка с известной цитатой Александра Вертинского «Я не знаю, зачем и кому это нужно». Возможно, просто совпадение. По мнению этого издания, загадкой остается вопрос о том, кому и зачем нужен второй процесс над Ходорковским и Лебедевым. С первым все понятно. Это была личная месть Владимира Путина Михаилу Ходорковскому за излишние амбиции. Вот кто инициатор второго, это большой вопрос, утверждает «Русский Ньюзвик». И прогнозировать исход этого процесса невозможно так же, как его сроки. Московский «Комсомолец», на мой взгляд, выступил еще резче. Заголовок «Суд над Ходорковским становится смешным», так утверждает московский «Комсомолец». И тема суда над Ходорковским и Лебедевым не единственная внутриполитическая тема, которая волнует сегодня российские газеты. «Новая газета» в заголовке «Партия в городке» рассказывает о том, что будет происходить с российскими партиями в условиях кризиса. «Единая Россия», как выяснили политологи Дмитрий Орешкин и Владимир Козлов, пользуется наибольшей поддержкой в сельских районах, но... И это важное. Но 3/4 российских избирателей сосредоточены в городах. Если они придут к избирательным урнам, это будет тихая революция, утверждает «Новая газета».
Спасибо, Михаил. Сегодняшние российские газеты о начавшихся в Москве вторых слушаниях по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Это был наш обозреватель Михаил Шевелев. Сейчас в Москве 8:15. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве избит известный правозащитник Лев Пономарев. В Дубае задержано несколько подозреваемых в покушении на Сулима Ямадаева. Президенты России, США Дмитрий Медведев и Барак Обама прибыли в Лондон, где сегодня впервые встретятся друг с другом. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 33 рубля 90 копеек, евро 44 рубля 89 копеек. Подробнее обо всех главных новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио Свобода». Утренняя программа «Время свободы» сейчас в эфире. И продолжит ее основные новости Москвы и Петербурга, о которых расскажет Вера Володина.
Москва. Подмосковное ГУВД с 1 апреля по 31 октября проводит так называемое профилактическое мероприятие «Придорожная торговля» с целью пресечения несанкционированной торговли вдоль трасс федерального значения. Проверять будут все торговые точки, автозаправочные станции и автосервисы, а также выявлять на данных объектах незаконных трудовых мигрантов. Петербург. Эксперты предсказывают Петербургу снижение потока туристов в этом году по крайней мере на 20-25%, но, возможно, и на 50%. Союз туриндустрии для привлечения туристов в город в условиях кризиса призывает скорректировать цены. Направляются письма в отели и учреждения культуры, идут переговоры с музеями о замораживании и снижении цен на входные билеты. Эрмитаж уже согласился до 1 августа не повышать цен. Москва. Эксперимент, начатый под предлогом развития конкуренции между поставщиками электроэнергии в двух округах столицы, Федеральная антимонопольная служба предписывает прекратить как незаконный и вернуть прежний порядок оплаты услуг. Как объяснил на заседании в Мосгордуме начальник отдела правовой экспертизы Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве Василий Жуков, конкуренции не было. Эксперимент гражданам предложили в приказном порядке.
Никакой конкуренции между Мосэнергосбытом и Росэнергосбытом не было. Также принято решение о проведении дополнительных проверок. В частности, о правомочности управляющих организаций без согласования с гражданами-потребителями, с которыми уже заключен договор энергоснабжения, такие договоры расторгать.
Петербург. Шведский производитель бытовой электротехники «Electrolux» через год закроет фабрику в Петербурге. Компания объясняет прекращение производства слишком жесткой конкуренцией на российском рынке бытовой техники. На фабрике, выпускающей стиральные машины, работает 250 человек. Москва. В черный список автозаправочных станций, торгующих бензином, не соответствующим экологическим требованиям, попали еще 9 заправок. Теперь в списке 51 АЗС. Петербург. По данным Управления по обращениям и жалобам в городскую администрацию, растет волокита в работе с обращениями граждан. В 2008 по сравнению с 2007 годом случаев волокиты стало больше на 5%, хотя число обращений снизилось на 7%. Москва. Столичные власти предлагают сократить список документов и согласований, выдаваемых на платной основе. Из 460 платными являются более 100 видов документов. Причем за прошлый год таким образом было получено 4 миллиарда 300 миллионов рублей. По оценке главного архитектора Москвы, почти четверть согласований являются согласованиями различных подведомственных организаций друг с другом. В сфере транспорта за согласование работ платится почти пятая часть средств. Предложение о сокращении согласований мэр Юрий Лужков назвал административной революцией. Столичное правительство готовит обращение в российское правительство по поводу отмены платных услуг в государственных службах. Новости Москвы и Петербурга, 1 апреля, Вера Володина.
А сейчас еще об одной теме, которая наверняка будет интересна жителям российских мегаполисов. Сегодня, 1 апреля, официально начинается запись дошкольников в школу. Кто-то уже спокойно отпросился на работе, чтобы прийти на запись в первых рядах, кто-то оставил этот процесс на усмотрение детского сада, а кто-то уже год посещает разнообразные подготовительные курсы по подготовке в школе. Какой из этих путей лучше? Кто из родителей прав? Рассказывает Ольга Беклемищева.
По закону обязательных требований по подготовке детей к школе быть не может. Рассказывает Светлана Лазуренко, заведующая лабораторией коррекционно-восстановительной помощи Государственного научного учреждения Центр здоровья детей РАН.
В законе не описаны нормативы, с которыми должны прийти дети в школу. То есть у нас критерии приема в школы пока еще четко не сформированы. Но с другой стороны, закон российский говорит о том, что каждый ребенок имеет право на образование. Каждый ребенок имеет право на посещение той школы, которая находится в его районе. Соответственно, требования, которые выставляются школы, пусть даже самые элитные, чаще всего бывают неправомочные, неправомерные. Поэтому это произвол, который чинят педагоги данного учреждения. И понятно, что родители стремятся попасть в лучшее образовательное учреждение и, естественно, подчиняются тем требованиям, которые выставляет это образовательное учреждение. Но говорить о том, что это законодательная база, это не так. Это личная инициатива на месте, которую, в принципе, можно пренебречь.
Ну а тем, кто живет не на приписанной к школе улице, приходится приспосабливаться. В последние годы в Москве сложилась целая индустрия дошкольного детского образования. Педагоги-индивидуалы предлагают заниматься с вашим ребенком у вас дома за 600 рублей в час. Семейные центры предлагают приходить на занятия к ним за 200 рублей в час. Школа номер 57 предлагает желающим в ней учиться походить 6 месяцев на подготовительные курсы по 3500 рублей в месяц. И это не предел. Ломоносовская загородная школа предлагает программу для дошкольников с углубленным изучением английского языка за 16 тысяч в месяц. Иногда это напоминает ярмарку родительского тщеславия. Хотя когда-то начиналось все красиво, вспоминает Светлана Лазуренко.
Когда вводилось 4-летнее образование начальной школы, оно вводилось 6 лет. Но если мы с вами внимательно посмотрим те нормативные документы, мы увидим, что там было дано 2 урока по полчаса, потом был большой перерыв, потом было питание, потом был дневной сон. Все это было включено. И только потом уже проводились вторые 2 урока. Игровая форма была там, реализованное предъявление учебного материала. Все это, конечно, постепенно в 2000 году, да, стерлось. И мы знаем с вами, что 6-летки, чаще всего их образовательный маршрут ничем не отличается по форме от образовательного маршрута детей 7 лет. По нашему мнению, по мнению медиков, физиологически это неверно.
Потому что в 6 лет важнее играть, чем учиться. Некоторые педагоги это учитывают. Об изучении английского языка дошкольниками рассказывает Мария Михайлина, педагог Монтессори-центра «Созвездие».
Наши занятия по английскому языку устроены таким образом, чтобы мотивацию в ребенке создать. Мы всегда с детьми проясняем, что можно делать с этим английским языком. Не просто так мы его учим и учим, там, или говорим на нем и говорим, да, а для чего? А что к нам кто-то в гости может приехать. И у нас действительно обыграно так, что к нам приезжают игрушки или даже живые люди какие-то, это гости, с которыми можно поговорить только на английском языке, носители.
И нет ли каких-то трудностей в связи с ранним изучением второго языка в изучении русского языка? Не путаются дети потом?
Нет, трудностей не возникает, в первую очередь потому, что мы по методике английского языка, которая у нас существует, обыгрываем с детьми эту ситуацию так, что мы никогда не переводим с русского, например, на английский язык, да? И мы обыгрываем это так, что вот сейчас мы с вами закрыли русские языки на ключ, и будем заниматься английским. И мы говорим только на английском языке, показываем какие-то действия, картинки, игрушки. Но таким образом формируем отдельный центр речи иностранной.
Так что родители могут выбирать разные стратегии поведения. Мне, например, очень нравится американский психотерапевт Сесил Бенуа, который сказал, если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным, он учится находить в этом мире любовь. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Сейчас в утренней программе «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Аффлюенция – вот, оказывается, болезнь, которая стала причиной мирового финансового кризиса.
Болезнь или болезненная склонность к неограниченному потреблению стала причиной финансового кризиса. Такой не совсем медицинский диагноз ставит в своей книге известный американский экономист. Он даже предлагает для ее обозначения звонкий термин – вирус аффлюенции. Этим вирусом заинтересовался мой коллега Владимир Морозов.
Слово «аффлюенция» звучит почти как «инфлюенция», то есть банальный грипп. Но происходит аффлюенция от слова
affluent, что значит «богатый». Вот как описывает недуг соавтор книги «Аффлюэнса» экономист Томас Нейлор. Это болезненное состояние, которое передается от человека к человеку и состоит в желании иметь все больше и больше. Так покупают огромные дома или машины, за которые потом не в силах платить. Профессор Нейлор говорит, что инфицированные легко узнают недуг в других, но не замечают в себе, как моя соседка Айрин. Это настоящая болезнь, безумное желание иметь штаны или рубашку непременно последней моды. Это навязывают нам корпорации, которые хотят заработать. Люди стали жертвами аффлюэнции. Даже моя внучка, такая разумная девочка. Мне так хочется, чтобы у нее были более глубокие ценности. При этом, буквально у меня на глазах, соседка заваливала подарками приезжавшую к ней внучку. Айрин, зачем девчонке, кроме этой горы тряпья, еще и мобильник за $500? Ведь у нее уже есть один. Так новый лучше. Ну ладно, других расходов у Айрин нет, ее еще можно как-то понять. Но вот семья, Билл и Эйприл, люди экономные. Они знают, что многие злоупотребляют кредитными карточками, а потом не в состоянии расплатиться. Чтобы не зарываться, Билл и Эйприл платят наличными. И денег у них немного, потому что работает одна Эйприл, а Билл сидит дома с маленькими детьми. Но этой зимой они залезли в долги и до сих пор не расплатились.
Перед Новым годом пришлось сменить шины на обеих машинах. Это почти $1000. И на рождественские подарки ушло больше 1500. У нас у каждого большая семья. Братья, сестры, племянники, племянницы. Сколько всего подарков мы раздали? 40 подарков.
Похоже, что болезнь по имени аффлюэнса не страшна никакая рецессия. Социолог Бостонского колледжа Джульет Скор говорит, что за последние 18 лет люди стали покупать вдвое больше одежды. И в последний год это ускоренное покупательство не прекращается. Найдут подешевле, но купят. Точное определение аффлюэнции дал когда-то мой 12-летний гость из России. Мы зашли в Макдональдс, он оглядел огромное меню, написанное на непонятном ему тогда еще английском, и решительно предложил: «Давай все купим и все схаваем». Экономисты эту формулу одобрили. Они считают, что именно желание американцев все купить и все схавать и привело к тому, что кусок застрял в горле.
Ради объективности, впрочем, необходимо сказать, что существуют и другие веские мнения на этот счет. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит радио «Свобода». Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В том числе поговорим о том, с каким настроем и с предложениями едут сегодня. Приехали в Лондон Барак Обама и Дмитрий Медведев, которые сегодня впервые встретятся лично. За что жители Ростова подали в суд иск против мэра города и каким видит будущее российской экономики Егор Гайдар. И, конечно, вернемся к главной теме нашей программы – 200-летию со дня рождения Николая Гоголя. Остались ли его произведения актуальными для современной России? Мы сегодня спрашиваем это у вас. Наши уважаемые слушатели, продолжайте присылать свои сообщения. Прочитаю несколько из них, которые уже поступили на наш пейджер. Вот некоторые слушатели считают, что произведения Гоголя уже не актуальны. Например, Владимир пишет, что нечистые силы в стране за 200 лет стало на несколько порядков больше. Как же вышли из шинели? Это уже внутренний диалог между нашими слушателями в эфире. Как же вышли из шинели? Мы так в ней и живем. Чем дальше, тем более она к нам прирастает, пишет Татьяна из Москвы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было принято решение, что выходить в одиночный пикет.
Оппозиция расценивает неожиданную смерть Садыркулова как политическое убийство.
Они бросили в нас 4 или 5 гранат и стали стрелять.
Пребывание детей в этой семье небезопасно для них.
Обсуждается цифра свыше 20 миллиардов рублей непосредственно для вас.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».